Добрый день, господа. Это Юлия Латынина, это Станислав Белковский. Стас, привет.
Да, привет, Юля, всех приветствую.
А да, извините, господа, за опоздание. У нас осталось буквально 45 минут, потому что Стаса надо отпустить без пяти. Да и, собственно, у меня после этого стрим с Михаилом Световым. А я прошу прощения за необычное объявление, потому что вот только что мне издатель мой написал, что моя книга «Сотворение Бога» про историю иудейского монотеизма даже есть. Вот я не вижу, не уверена, что ее увидят здесь. У меня ее самой нету, потому что она только-только появилась, вышла из продажи и везут ее в магазины. И можно заказать ее на сайтах, которые есть под описанием этого видео, если вы в России. Я еще пока не знаю, что будет вне России. Будем смотреть, как все это организовывается, потому что, чтобы не сглазить, я не хотела никому говорить, что книга выходит, пока она не вышла. И где она выходит. Вот она вышла, поэтому, если кто хочет, как я уже сказала, ссылка в описании. Впервые я говорю не про канал Стаса, что ссылка в описании, но он там тоже есть. И Стас, про него добавь свои слова.
Ну, к сожалению, мне пришлось по техническим причинам отложить некоторые премьеры, которые все остаются в силе. Это история нашей старости, очередной эпизод проекта «Параклет» и, безусловно, «Трамп Мессия» и возвращение в эфир проекта «Доброй ночи, малыши». Все это произойдет в ближайшие дни. Прошу любить и жаловать и подписываться на канал Белковский, а также призываю всех перечитать мой трактат «Старости нет» о том, как надо пенсии по старости превратить в пенсии по молодости.
Ну что ж, естественно, первый вопрос – это сделка, которая намечается между Трампом и Путиным, и не знаю, примкнет ли Зеленский, пока он очень сильно сопротивляется. Я не могу не похвастаться, что где-то месяц назад, обратите внимание, господа, месяц назад, на меня еще все показывали пальцем, я сказала, что, смотрите, будет сделка, она будет оформлена в виде инвестиций, она будет связана с добычей ископаемых, как это не смешно, потому что эти ископаемые не больно много кому нужны. Она будет как с Путиным, так и с Украиной. 300 миллиардов евро, которые заморожены российских, будут российским обеспечением этой сделки, то есть от них проценты будут вложены в развитие этих редких минералов, не совсем, правда, понятно, со стороны оккупированной российской или со стороны, которая осталась у Украины. В общем, короче говоря, это будет новая Ост-Индская компания. На меня все показывали пальцем и говорили: Латынина, какой бред, какие редкие металлы, кому они нафиг нужны, какая Украина. Вот потихонечку оно намечается. Что скажешь?
Ну, хвастаться я не намерен, но могу оправдаться лишь тем, что о пакте 2025 Трампа и Путина шла речь в моей статье, опубликованной больше 2 месяцев назад, 15 декабря 2024 года. Она называлась «Пакт 2025. Психология грядущего мира». И это я имею в виду именно Трампу, то есть пакт Трампа-Путина, который положит конец войне в Украине. Потому что это все-таки два разных сюжета. Пакт Трампа-Путина и соглашение между США и Зеленским. Тоже напомню, что, на мой взгляд, как я говорил не раз, единственной гарантией безопасности 80% территории Украины, остающейся под контролем Киева и под властью Киева, является некий современный аналог плана Маршалла. Вот сделка, о которой идет речь между США и Украиной, является таким аналогом. Ясно, что в той форме, в которой она подписывается, она не имеет никаких конкретных параметров, а только общие очертания. Ибо неизвестно, о каком объеме ископаемых идет речь, каких проектах, каких объектах. Речь идет лишь о самом принципе, что новую украинскую экономику надо создавать с нуля на базе тех ресурсов, которые есть, и управлять этим процессом будут американцы, а не структуры и системы исполнительной власти Украины. При этом, разумеется, будет над этим политическая надстройка в виде легитимного руководства Украины, которое в том числе и подпишет некий мир с Российской Федерацией, но это два параллельных процесса. Ясно, что это аналог плана Маршалла не будет в руках непосредственно украинских элит, особенно олигархических. А поэтому здесь все сходится. Ничего качественно нового я не вижу, включая вот в этой моей статье от 15 декабря. Говорил, что судьба 300 миллиардов может быть решена единственным способом, поскольку их нельзя ни разблокировать, ни конфисковать, без согласия всех участников концессии. Как сказал Бастап Ибрагимович Бендер-Бей, использовать их нельзя разблокировать без согласия США и Евросоюза, их нельзя использовать без согласия Владимира Владимировича Путина. Поскольку как и прежде, так и сейчас США и Евросоюз считают, что конфискация их невозможна, поскольку подорвет полностью доверие к праву собственности в свободном мире. Надо сказать, что за минувшие 3, а особенно в последние 3 года, особенно в последний год в Российской Федерации активно идет процесс реприватизации, невзирая ни на какие сроки давности всяких разных объектов, то есть права собственности воров никого не волнует. И считается тем самым, что, несмотря на это, инвестиционный климат в РФ будет улучшаться с окончанием военных действий. Это отдельный очень дискутабельный вопрос, поскольку я не устаю повторять, что самые страшные санкции против Российской Федерации являются не какие бы то ни было меры, принятые правительствами других стран, а, собственно, российский тоталитаризм, которая отрубает большую часть возможностей для развития России. Пока вот эти санкции не будут отменены, а отменить их может только сама Российская Федерация, никакого рывка вперед не будет. Но поскольку на Западе права собственности – это важная составная часть всего каркаса современной политико-социальной конструкции свободного мира, то да, конфисковать просто так российские резервы нельзя. Если бы кто-то и собирался их конфисковывать, то к этому нужно было пройти определенный путь в виде принятия соответствующих законов и затем вынесения судебных решений на основе этих законов. При том, судебные решения же оставались бы непредсказуемыми. Независимость судебной власти на Западе, безусловно, существует. Хотя и всякий судья – это живой человек, который подвержен всяким флуктуациям, в том числе информационного пространства. Но принципиально, естественно, указывать ему, что он должен делать, а что не должен, как это принято в несвободном мире, невозможно. Поэтому не было даже в случае принятия соответствующих законов гарантии того, что суды конфискуют российские резервы. Поэтому за 3 года на этом направлении Запад не сделал ничего, видимо, рассчитывая на прийти именно в ту точку, в которой ситуация приходит сейчас. А именно, что РФ согласится использовать эти 300 миллиардов для инвестиций в некий аналог плана Маршалла для Украины, но, как нам сообщают сегодня, в открытых, в основном и гораздо меньше в полуоткрытых источниках, часть Путина оставит на том, чтобы часть этих средств использовалась и в аннексированных им регионах, так называемых новых регионах Российской Федерации, которые формально частью Российской Федерации признаны не будут. Это тот самый корейский сценарий. Является ли он надежным с точки зрения обеспечения мира? Ну, в общем, сам первозданный корейский сценарий был достаточно надежным с точки зрения обеспечения мира до самого недавнего времени, когда КНДР, значит, решила форсировать и активизировать собственный шантаж, что, в общем, тоже было совершенно закономерно и остается закономерно, поскольку мы живем в период смены эпох, а значит, повышенной турбулентности. Повышенная турбулентность всегда порождает повышенные страхи и повышенные ставки со стороны игроков, склонных к риску. Соответственно, и дополнительные опасения со стороны игроков к риску не склонны. Собственно, само появление на мировой авансцене фигуры Дональда Трампа тоже логично и закономерно. То есть отнюдь не Трамп является источником той турбулентности, которую переживает сегодня кто-то с шоком, а кто-то с восторгом. Они в шоке все, но одни со знаком плюс, другие со знаком минус, переживает современный мир. Потому что это та самая смена эпохи, о которой мы говорим не один год. Война, чума, голод, смерть. И Трамп просто важная историческая фигура на этом фоне. И вот такая фигура всегда появляется в период смены эпох, отражая как и основные глобальные тренды, так и антитренды. Сначала эта фигура, как правило, нарастает на волне тех глобальных трендов, которым она соответствует, потом начинает падать под грузом тех антитрендов, которые не соответствуют смене эпохи, наступающей эпохи. Эти периоды в своей яркой политической биографии Дональда Трампа еще предстоит пережить. Сейчас он идет, разумеется, на подъем. Сейчас стадия 1, когда его влекут за собой те глобальные тренды, которым он соответствует. А потом уже начнут его топить те тренды, которым не соответствуют, и дело завершится неким диалектическим синтезом. Как, опять же, всегда бывало в истории трендов и антитрендов. То есть не будет абсолютной победы одной из сторон. Будет мегакомпромисс. Но до него еще надо дожить и дотянуть. И всегда в таких ситуациях я думаю, как хорошо, что я далек от принятия решений, центров власти, больших интересов. Как хорошо сидеть в глухой провинции у моря, как и завещал нам большой русский поэт. Вот. А к прекращению войны, да, на мой взгляд, дело идет, потому что, ну, опять же, здесь были изначально объективные предпосылки, состоявшие, состоящие в том, что у борющихся царств, о чем сказано в преамбуле от статьи ПАК 2025 от 15 декабря, нет достаточных ресурсов для долгого продолжения войны. У Украины их точно нет. У Российской Федерации их значительно больше, но если разобраться, то тоже нет. Потому что вот теория, согласно которой Путин может призвать миллионы людей и отправить их на фронт, является типичным результатом применения однофакторного анализа. Ситуация, когда требуется анализ многофакторный. А требуется он, как правило, всегда. Если просто считать, что, сказать, сколько денег нужно заплатить Путину за дополнительные несколько миллионов бойцов, то может выяснить, что эти деньги у него есть. Но если к этому приплести еще несколько факторов, как то, есть ли у него оружие для этих миллионов бойцов, есть ли у него, которого нет, есть ли у него офицерские кадры для этих миллионов бойцов, которых нет и взять их неоткуда, импортировать же их из Ирана и Северной Кореи. Вон северных корейцев уже отправили домой из-за высокой их гибельности, высокого уровня жертвенности северокорейского народа на украинских фронтах. Ну а самое главное, у Путина нет никакого, ни малейшего желания, в этом убежден, анализируя личность этого политика на протяжении 25 лет пребывания его власти, задавать себе огромную проблему в виде миллионов людей, возвращающихся с войны. Чем меньше их вернется с войны, тем с точки зрения политика социальной стабильности в Российской Федерации лучше. И поэтому отправлять туда новые и новые волны бойцов Путину совершенно не нужно. Поэтому, так сказать, в этом смысле сейчас много всякого белого шума на тем, сколько Украина продержится, если Америка прекратит поставки вооружений. Там, типа, полгода, сообщает на Wall Street Journal. Ну, может быть, Украина и продержится полгода без американских. Да, причем приводятся цифры, опять-таки, как средняя температура по больнице. Вот 55, на 55% Украина обеспечивает себя вооружениями сама, на 45% зависимо от США и Евросоюза. Но при этом не упоминается, что, условно говоря, средняя температура между больным гриппом и больным раком не дает никакой объективной картины состояния дел в больнице. Не так ли? То есть от США Украина зависима в своих самых принципиальных вооружениях. Да? В системах ПВО, в дальнобойных ракетах, в разведывательной информации и так далее. Поэтому, лишившись этого, она теряет не 25% своего военного потенциала, а значительно-значительно больше. Точно так же, как во всем рассуждении об оружии, как и в случае с однофакторным анализом возможностей Путина на этой войне, обходится вопрос о кричащем дефиците мобилизационного потенциала, о том, что не кем воевать. И здесь хоть есть американское оружие, хоть нет, этот фактор нейтрализовать никак нельзя. Поэтому эти объективные предпосылки, безусловно, вели ситуацию к некому мирному соглашению. Но еще раз хочу подчеркнуть, что то, что обсуждается сегодня в Эр-Рияде, и то, что на самом деле ну, Эр-Рияд – это верхушка айсберга, это вершки, а корешки – это были обсуждения, которые уже велись с момента избрания Трампа президентом, в чем Трамп признался на днях практически официально, то есть с начала ноября минувшего года. И Эр-Рияд – это только уже оформление каких-то предварительных договоренностей давно достигнуто. Да, это пакт США-РФ. Это, здесь Украины еще нет в этом пакте. Вот почему аргумент «ничего об Украине без Украины» к эр-Риядским переговорам, в общем, неприменим, ибо там Украина не обсуждается. Обсуждается, собственно, Трапут, пакт Трампа-Путина. А этот, с точки зрения Путина, этот пакт состоит, в общем, из двух пунктов. И этот пакт Путин был готов заключить с любой американской властью, с любой администрацией, но в предыдущие 25 лет США не стремились к этому, считая, что такой пакт противоречил бы логике американцентричного мира и тому миропорядку, который сложился по итогам Холодной войны. Третьей мировой в моей
Что
классификации.
изменилось?
Изменилось то, что, собственно, наконец начинает открываться глаза на то, что этого миропорядка давно уж нет. И нет больше американцентричного мира. И, так сказать, поэтому есть гораздо более многообразный. И эти два пункта, которые не устраивали Америку еще недавно, сегодня могут ее устраивать. Первый пункт – это гарантии безопасности Российской Федерации и самому Путину, и плавно вытекающие отсюда, или даже предшествующие этому, гарантии легитимности любого РФ-режима, каким бы он ни был. Сейчас многие говорят о многополярном мире, на мой взгляд, не разъясняя или не понимая, что именно имеется в виду в данном конкретном случае. Когда-то давно, когда существовал биполярный мир, а потом однополярный мир, считалось, что возможно многополярный мир, в котором будет несколько сверхдержав, делящих между собой сферы влияния. Если этих сверхдержав больше, чем две, то это многополярный мир. подобно тому, как многосерийным фильмом считается фильм от 3 серий и больше. Но это не то. Вот то, что складывается сегодня, это вовсе не многополярный мир в этом понимании. Это мир, в котором сверхдержав вовсе нет. В этом смысле он может называться бесполярным или, скажем, ну, например, поствестфальским миром он может называться тоже. Да, потому что в нем существует некоторое количество государств, и все эти государства, независимо от того, насколько каждый из них мощное политически, экономически и в военном смысле или немощное, они равны с точки зрения легитимности режимов, установленных в них. И эта легитимность определяется только внутри их границ. И нет оснований у более мощных государств вмешиваться в дела менее мощных. Вот это вот эта философия бесполярного поствестфальского мира, которую исповедует Владимир Владимирович Путин, и с которой в целом США на сегодняшний день готовы согласиться. Что сказать, сама вся концепция сфер влияния должна быть как минимум подвергнута существенной ревизии. Да, потому что все становится немножечко по-другому. Поэтому для этого пакта есть основания. Аргумент о том, пойдет ли Путин воевать против НАТО в случае, если будет сейчас основана война с Украиной, не кажется мне слишком убедительным, как не казалось, впрочем, никогда. Я здесь, опять же, апеллирую к своим видео моноконцертом прошлого года, ну, там Путин и чудовище, вы можете их посмотреть, и многие другие, где обсуждался вопрос, готов ли Путин в принципе к широкомасштабной войне с НАТО. Нет, никогда не был готов, не готов и сегодня. Он был готов к точечным столкновениям, ну, например, там, ударом по какому-нибудь военному аэродрому в Польше или Румынии, если бы это было необходимо для принуждения НАТО и США к переговорам. Но поскольку Путин счастливо избежал этой необходимости, он принудил США к переговорам и так, то ему эти удары теперь уже не нужны. А, скажем так, Владимир Владимирович Путин всегда на всем протяжении своего правления, у Путина есть определенные достоинства и недостатки. И, безусловно, тоталитарный режим, построенный им, мне не нравится. Я уехал от этого режима и не рассчитываю вернуться когда бы то ни было в родную страну, что само по себе является большим неудобством в моей жизни. Я бы не хотел закончить жизнь, не имея возможности приехать в свои родные места, но, видимо, так жизнь не складывается, что мне придется подчиниться этому сценарию. Тем не менее, к достоинствам Путина всегда относилась достаточно трезвая оценка им своих ресурсов, что и позволило ему стабилизировать свою власть на десятилетия вперед. И конца и края этой власти не видно, если, конечно, не прилетят черные лебеди, которые что-то с кем-то сделают, но мы не можем на них рассчитывать в каком-то ни было человеческом ответственном анализе. Мы узнаем о черных лебедях только когда они уже прилетели. До этого это никак просчитать их вероятность появления невозможно в принципе. Поэтому он не считает, что у него есть ресурсы воевать с НАТО, вести на прямое столкновение. Так же, как он не считает, что у него есть ресурсы бесконечно вести войну с Украиной. Вот как, например, сегодня нам об этом рассказывал так называемый Институт изучения войны, ISW. Да, что Путин и россияне, Путин хочет воевать, потому что россияне хотят воевать. Откуда берется, что россияне хотят воевать? Отдельный открытый вопрос. На мой взгляд, они совершенно не хотят воевать. Но даже и поскольку в России в принципе нет никакого энтузиазма по поводу какого бы то ни было коллективного дела, тем более сопряженного с такими издержками, как война. И именно поэтому до сих пор никакой официальной войны не введено, а ведется специальная военная операция, которая с точки зрения Кремля является делом ненародным никаким совершенно. Ярость благородная не вскипает, как волна. Это государственный проект, специальная военная операция. Государство ее начинает этот проект, государство его и завершает. Народ не играет в этом деле никакой пассивной, активной роли, он просто пассивный поставщик живой силы в очень небольших количествах, за что ему платят большие деньги. Ведь невозможно себе представить, что за Великую Отечественную войну платят большие деньги. Да нет, невозможно. Это не коммерческий проект. Значит, поэтому здесь. Ну, а институт, во-вторых, и в главных, да Путину плевать, хотят россияне воевать или нет. Для него важно, хочет ли воевать он сам. Воевать как процесс он не хочет. В этом смысле он совсем не Наполеон I Бонапарт. Это было нужно ему как маленькая победоносная война для достижения результата, и этого уже не случилось, потому что война затянулась на 3 года, а ему сказали тогда, что она 3 года продлится без внятного результата и без приближения к Киеву военным путем, он бы еще хорошо почесал свой лысеющий затылок. Поэтому Путин мыслит реалистично. Вот ISW, сказать, я не знаю, по какой причине, но это не первый раз. ISW рассказывал нам когда-то, что дрон по Кремлю запустил ФСБ РФ с Лубянки, чтобы, опять же, мобилизовать и консолидировать многонациональный РФ народ на бой. Ну, что было совершенно очевидной ерундой, потому что никогда бы Кремль не нанес удар по самому Кремлю. Может какой-то самострел сделать, но не затрагивающий святыни и сакральные символы этой власти, конечно. А к тому же, опять же, задача мобилизации народа ни в каком смысле, особенно в психологическом, у Путина не стоит. Его стабильность, его власти во многом держится на демобилизации. О том, что всем на все наплевать. Да? На том, что народ находится не в маниакальной фазе, а в депрессивной, как можно дольше. Да? И даже сам факт, что ему пришлось, скрипя сердце и скрипя зубами, пойти на мобилизацию в сентябре 2022 года, был для него чрезвычайно болезненным. Поэтому, на мой взгляд, ситуация развивается достаточно закономерно со всеми плюсами и минусами, вытекающими отсюда. Можем потом разложить эту ситуацию на дополнительные сюжеты.
Ну, смотри, у нас уже осталось очень немного времени, и мне кажется, что вот надо поговорить все-таки о том, что происходит сейчас, потому что мне кажется, что, во-первых, то, что происходит, это гигантский такой стратегический поворот. Ну вот вроде как в 1945 году, когда в Германии вместо плана Моргентау стали осуществлять план Маршалла. Потому что вот есть два стратегических врага Трампа, глобальная левая бюрократия, которая, кстати, сейчас после победы Трампа в США представлена в основном Европой. Мы видим, что Европа очень старается сорвать этот план, и в меньшей степени Китай, но первым главный, собственно, образ, главное первое. И вот Трамп предлагает Путину союз против них, скрепленный соглашением о совместной добыче нефти и газа в Арктике, и даже совместной базы. Условия с 5% согласованы. И что самое потрясающее, что в этой конфигурации Трамп предложил Украине присоединиться к новому союзу, вот то самое соглашение о минеральных правах, которое привез Бессент, миллиардер, которого сначала полтора часа продержали, и, соответственно, его просто Зеленский не принимал. Потом Зеленский на него кричал. И потом оказалось, что это соглашение, которого, насколько я знаю, никто не видел в администрации президента Зеленского, кроме самого Зеленского, Ермака и там пары ближайших лиц, оказалось слито в Financial Times со словами, что, дескать, оказывается, Трамп, негодяй, хочет загробастать минеральные ресурсы Украины. После началась серия выступлений Зеленского и ближайших его лиц о том, что он не поддастся ни в коем случае вот это соглашение никогда. И, собственно, для меня это было как-то дико выглядело, потому что, ну, получалось, что Зеленский готов сорвать фантастические для Украины соглашения, продолжать безнадежную для Украины войну, исключительно из-за того, что, как я подозреваю, в этом соглашении не были учтены финансовые и политические интересы господина Зеленского. Мы наблюдаем какой-то невероятный газлайтинг, с одной стороны, по отношению к США, который теперь Трамп хлебает все то, что раньше хлебала российская оппозиция. Мы сейчас вас отменим, вы сейчас в Твиттере затопчем, такие армии ботов, армии троллей, значит, какие-то главы регионов, которые начинают поддерживать Зеленского, все как один со словами «я не диктатор». Естественно, Трамп, который в ответ сказал все, что он думает, назвал Зеленского диктатором с рейтингом 4%. И мне кажется, что вот это самое важное сейчас обсуждать.
А что именно? Ну, как я уже говорил, как гражданин Российской Федерации, я
И
морально
вот этот
ограничен.
удивительный поворот, и вот этот удивительный поворот, и реакцию Зеленского на предложенную ему сделку. И,
Ну,
соответственно, то, что происходит между Зеленским и Трампом. Что будет дальше?
между Зеленским и Трампом происходит много чего. И здесь я бы не считал, что эта ситуация абсолютно линейная. Да? Зеленский стал кумиром Европы, просвещенной Европы, еще в 2022 году. Трамп ее кумиром так и не стал, она всегда выступала против него. И это, безусловно, тоже причина их психологических противоречий, поскольку каждый из них хочет быть великим, но Трамп больше. И, так сказать, это гипертрофированное мужское эго, как я уже не раз говорил, является, безусловно, важной деструктивной силой в мировой истории, которая мешает. В данном случае мешает с двух сторон, и со стороны Трампа ничуть не меньше, чем у Зеленского. Потому что все-таки, как бы к Зеленскому не относиться, он, не диктатор, как он был избран на демократических выборах, с тем, что в условиях боевых действий высокой интенсивности, то есть до
О
перемирия
чем
2020.
единогласно постановила Рада? Слушай, по-моему, это так прекрасно, когда единогласно парламент страны постановляет, что наш великий солнцеликий вождь не диктатор. По-моему, это прям вот
Нет,
Точное
а здесь...
доказательство, что не
Нет, ну,
депутаты.
во-первых, не единогласно, 280 голосов с 450. А во-вторых, остальные не участвовали в заседании. Во-вторых, это так оно и есть. То, что проголосовал Рада, это правда. Зеленский был избран на демократических выборах, а проводить выборы в условиях боевых действий высокой интенсивности невозможно. Невозможно вот сейчас взять и провести выборы, это совершенно очевидно. Поэтому сначала нужно перемирие, потом проведение выборов. Я не, так сказать, не исключаю того, что Зеленский сейчас заинтересован в том, чтобы тянуть резиновые выборы, отложить на попозже, а главное гарантировать ситуацию, при которой на выборы идет он один. Вполне возможно, так оно и есть, но это не отменяет и его правоты и не требовало от Трампа заявлять, что Зеленский диктатор. Это смешно. Диктатура в условиях Украины, это на сегодняшний день никогда не могла бы состояться. Вот. И 4% у него тоже нет. Поэтому тут со стороны Трампа тоже был явный ощутимый перебор. Поэтому, ну, очевидно, что тот сценарий, который обсуждали прежде, а именно перемирие к Пасхе, например, и выборы президента осенью, он вполне реалистичен. Реалистичен не значит, что он обязательно сбудется. Это значит, что как некие базовые параметры ориентира, это вполне возможно. Возможно и другие даты. И, разумеется, в выборах президента Украины будет участвовать некий явный фаворит, консенсусные фигуры как для Украины, так и для американских партнеров. Вполне возможно, что это будет генерал Валерий Федорович Залужный, но это случится после остановки боевых действий, разумеется. Это, собственно, ничего другого и не предлагается, даже Америке, не так ли? Ведь не предлагается проводить выборы до остановки боевых действий. Предлагается перемирие, проведение выборов, потом подписание полномасштабного соглашения Украины-РФ, который, в принципе, уже не является ключевым звеном этой драмы, потому что ключевые звенья – это подписание соглашения Украины-США и РФ-США. А эти подписания могут состояться и несколько раньше, чем, или значительно раньше, чем выборы президента Украины, в частности, подписание Украины-США, чего не отрицает и Трамп на этой или следующей неделе в Вашингтоне. Ну, как будет выглядеть соглашение США-РФ, посмотрим. Ходили слухи, что уже в марте оно будет подписано Трампом и Путиным, видимо, не успевают. Значит, уже в феврале, да, значит, видимо, не успевает, значит, посмотрим, как дальше оно пойдет и из чего оно будет состоять, потому что те два пункта, которые я упомянул, и которые так или иначе, независимо от формы и формата такого типа соглашения, являются ключевыми с точки зрения Путина, они же не обязательно должны быть положены на бумагу. Или должны быть положены на бумагу, но вопрос в каком формате. Ну, то есть, гарантии не расширения НАТО, да, разумеется, там, как их надо обозначить. Гарантии не нападения, да, а вот гарантии не вмешательства и признания легитимности РФ властей, как это сформулировать, ну пусть юристы-международники с этим разбирают. Что-нибудь произойдет. Вот. В любом случае, в Европе нет единства тоже в отношении этого всего, потому что мы видим, что, скажем, по вопросу о конфискации российских активов Германия и Франция явно против. По вопросу о консолидированном фонде по поддержке Украины и сейчас выделении 20 миллиардов евро против Италии, Испании, еще несколько стран. Поэтому нет, сейчас Евросоюз, то есть Трамп добился того, к чему он стремился, и к чему стремился долгие годы и Путин тоже. К хаотизации Евросоюза, потому что Евросоюз в ближайшее время не сможет вырабатывать какие-то консолидированные решения, которые бы шли вразрез с линией Вашингтона. Этот фронт со стороны отдельных стран Евросоюза будет достаточно локальным. И потом, когда Трамп, так сказать, когда антитренды Трампа начнут превалировать над трендом, эта ситуация вновь изменится. Но пока я думаю, что будет, так сказать, нарастающий трампизм и отсутствие критической массы и ресурсов для сопротивления тем решениям, которые будут приниматься в Вашингтоне. Так сказать, но это еще будем посмотреть, потому что, с другой стороны, те политические силы... Тут ведь очень важно, что Трамп действует не только там, так сказать, в рамках борьбы с глобальной бюрократией, которая уж точно не бывает ни левой, ни правой. Бюрократия на той бюрократии, что она служит любой идеологической надстройке. Это и есть та самая рациональная бюрократия по Максу Веберу. А глобальный истеблишмент, да, который, ну, так сказать, пропустил удар из-за своих 5G, да, которые я упоминал я не раз на протяжении минувших лет, собственно, Трамп есть возмездие глобальному истеблишменту за его 5G, конечно, он, так сказать, еще не оценил, насколько изменились времена. Он не оценил, что мы живем в период смены эпох, когда турбулентность неизбежна, когда неизбежны смены вех и приоритетов. В любом случае, эта смена эпох еще и диктует необходимость для многих концентрироваться на внутренних проблемах, а не внешних, и к Евросоюзу это тоже относится. При этом Европа, как бы к ней ни относиться, все равно остается маяком человечества, и похищение Европы, и приобретение восхищения Европы со стороны Европы остается важнейшим мотивом и для тех, кто на словах ее не любит и презирает. Это относится и к Трампу, и к Путину. Трамп и Путин, безусловно, у них интересы во многом совпадают, еще потому что они, да, противостоят глобальному истеблишменту и считают, что их несправедливо обидели. Трампа в одном составе обид и по одним причинам, Путина в другом составе обид и по другим причинам. Но, сказать, поскольку они были каждый со своей стороны оппонентами этого истеблишмента, да, теперь вот они типа заодно. Как будет выглядеть, значит, экономический пакт США и РФ? Сейчас Кремль же всячески показывает, что он якобы брыкается, там что-то откладывается. Нет, я так не думаю. Потому что не сильно Кремль брыкается. Основные параметры Трампута, то есть Трамп-пакта, Трампа-Путина уже согласованы. Дальше остается понять, как все это будет выглядеть на практике. Ну, редкоземельные металлы, о которых говорит Путин в РФ, это они же все переданы корпорации Росатом имени Ковальчуков, и Ковальчуки здесь и будут представлять интересы. Значит, Арктика, конечно, Северный морской путь, важнейший проект. И именно, собственно, почему Трампу еще нужна, в том числе, Гренландия с Канадой, тоже ради редкоземельных металлов, потому что кто-то объяснил Трампу, потому что он носится с этим словосочетанием как с писаной торбой, что это очень важно для IT-сектора и развития искусственного интеллекта, что отчасти правда, что нельзя зависеть от Китая в этих вопросах. Вот. Поэтому тут обширная программа бизнес-сотрудничества, и не случайно вот назначение Кирилла Дмитриева спецпредставителем президента обозначает еще один вектор, тоже совпадающий в политической логике и практике Путина и Трампа, о том, что дипломатия в старом виде, как оно существовало тысячелетиями, в общем, прекращается. Возникает новая дипломатия, построенная на бизнесе, на бизнесменах, не случайно. Трамп назначает бизнесменов послами в ключевых странах. Их же он назначает спецпредставителями по крупнейшим международным конфликтам. И, собственно, вот все должно решаться по деньгам. Здесь Путин и Трамп тоже в очень значительной степени единомышленники, хотя генезис их различен и психотипы их весьма различны. Но отдельные элементы мировосприятия, способствующие этому пакту, у них общие.
Смотри, у нас осталось очень мало времени, у меня много вопросов, поэтому у меня прямо, знаешь, просьба блиц. Выборы в Германии. Там, слушай, там победила Камала Харрис.
Ну, а почему она не должна была победить? Кроме того, собственно, чем плохо-то? Не, во-первых, там победил правые силы, столь того любимые. ХДС и ХСС, и Трамп, естественно, как правильный шоумен, немедленно приписал победу себе. Несмотря на то, что они явно ставили на альтернативу для Германии, как только ХДС и ХСС занял первое место, Трамп немедленно написал в соцсетях, что вот как хорошо, это я типа победил. Ну, ради бога. Он и должен был так сделать. Это такова, так сказать, логика
Они
шоу.
ставили на ДФ, не засчитаны.
Нет, ну, ты написано, ну, естественно, я только что это и сказал. Ставили они на АФД, но Трамп тут же приписал себе, это вообще отражает его логику. Всякий успех – это успех Трампа. Всякая неудача – это неудача его оппонентов. Это ему 78 лет, и он уж точно не изменится в подходе к этому вопросу. Это одна из основ его бытия и сознания. Это так называемая сила позитивного мышления, как называется программная книга одного из учителей Трампа, проповедника Нормана Винсента Пила. Влияние которого на формирование сознания нынешнего президента США недооценивается или недостаточно изучено современным поколением аналитиков. А в Германии, ну что сказать, кроме того, молодежь, если посмотреть 18-24 года, кто за кого голосовал, то есть те люди, которые будут формировать германскую политику на следующем этапе, на первом месте левые, Делинке, которых вообще уже давно списали и считали каким-то политическим утилем. Это наследники СЕПГ, Социалистической Единой Партии Германии, а потом Партии Демократического Социализма. На втором месте АФД. Это о чем для меня лично говорит? Говорит о том, что вот этот диалектический... А первое, чем человек моложе и менее интегрирован в привычный мир, тем больше он не любит действующий истеблишмент. Второй тезис. Качественной разницы между, с этой точки зрения между правыми и левыми нет. Голосуют за ту версию антиэстеблишмента, которая ближе в данный момент. А в-третьих, будет диалектический синтез этого всего. Да, вот трампизма и антитрампизма. На следующем этапе, когда, опять же, новые поколения выйдут на авансцену, поэтому то, что, опять же, происходит в Германии, абсолютно соответствует логике смены эпох. Будет ли Фридрих Мерц, новый канцлер, каким-то центром сопротивления Трампу в Европе и консолидатором Европы вокруг этого тезиса? Нет, на мой взгляд. У него, я не вижу во Фридрихе Мерце Наполеона Бонапарта, опять же, как и у Владимира Владимировича Путина. Не вижу я и мотивации так поступать. Но сейчас перед Германией опять же стоит приоритетный вопрос выхода из экономического кризиса, с чем немцы вполне возможно справятся. И ужесточение миграционной политики, опять же, меня несколько забавляет, я бы сказал, не то, что тревожит. Это не повод для тревоги. Меня забавляет, что рассуждение о миграционной политике и проблемы с нелегальной миграцией всегда в конечном счете сводится элитами, и Трампом в том числе, к вопросу о полицейском регулировании этого вопроса. Типа, давайте депортируем мигрантов или не будем их пускать. Это замечательно, я согласен, что ужесточение полицейских мер является важным фактором регулирования миграции. Но, как любит говорить в таких случаях Владимир Владимирович Путин про украинскую войну, не надо ли устранить первопричины истории? А первопричины истории лежат в экономической плоскости, в том, что экономика предъявляет спрос на мигрантов, поскольку в определенных отраслях экономики автохтонные местные жители работать отказываются. И уже давно, уже десятилетия. Да, поэтому...
Погоди, погоди. Но дело в том, что, мягко говоря, не все мигранты работают. Ну, как бы вот когда...
Да, не все, но все, но сам базовый импульс к миграционному потоку дает структуру системы экономики. Да? Это можно даже посмотреть по
Нет,
судьбе
ну
отдельных.
погоди, это был базовый, извини, что я немножечко перебиваю, у нас еще мало времени осталось, но все-таки мне кажется, что как-то это немножко странно рассказывать о базовом импульсе, когда мы сейчас видим огромные пространства, занятые людьми на велфере, которые там приводят своих
Да.
жен закутанных в эти почтовые ящики, рожают большое количество детей, которые тоже сажают на ветфере, рассказывают, что, значит, надо всем вокруг принять шариат, а нам по-прежнему заливают вот эту вот замечательную байку о том, что они вот будущие врачи-инженеры, которые заменят автохтонное население.
Это
Вот
не будут
как-то вот...
врачи-инженеры. Я об этом ничего не сказал. Я сказал, что многие мигранты работают в тех сферах экономики, где автохтонные люди не работают. Это медицинский
Так
факт.
они и в этих не работают. В этом проблема.
Да.
То есть просто мы знаем, когда, допустим, в Швеции или в той же Германии берут и смотрят, какой процент мигрантов, особенно с Ближнего Востока и из Африки, являются нетто-контрибьюторами экономики, то выясняется, что мигранты из Украины нетто-контрибьюторы, мигранты из России нетто-контрибьюторы, мигранты из Польши нетто-контрибьюторы, а вот, извини, из Ближнего Востока и из Африки они нетто-поглощатели, по
Да,
сути.
конечно. Поэтому изменит структуру миграции, но не сама миграция, в том числе и миграция из этих жутких регионов. Посмотрим. Поэтому это завершение мысли о том, что, несмотря на жуткую борьбу с миграцией, которую, значит, поведет партия ее и эту проблему и создавшая, собственно, две основные проблемы, о которых говорит сегодня ХДС-КСС, создало, собственно, правительство во главе с ХДС-КСС, правительство Ангелы Меркель. Это миграция и, значит, отказ от атомной энергетики. В чем? И в том случае понятны психологические мотивы, по которым Ангела Меркель так поступила. Абсолютно понятно, они не какие-то системно-политические. Как это часто и бывает. Вот. Поэтому, ну, в общем, есть чем заняться. Я не вижу сегодня какой-то мощной силы, которая консолидировала бы Евросоюз и превратила его в центр антитрампизма. Тем более и протрампистские настроения в Евросоюзе достаточно сильны. И уж точно Евросоюз не готов связываться, что называется. Он не готов к никакому открытому конфликту с Трампом. Поэтому сейчас было много всяких лозунгов и эмоциональных высказываний на эту тему, и что меня лично порадовало, потому что всегда хорошо, когда кто-то оппонирует начальству, и у начальства нет иллюзий, что можно все, потому что когда у начальства возникает иллюзия, что можно все, это никогда хорошо не кончается. Но переоценивать потенциал этого раскола я бы не стал. Тут премьер-министр Испании Педро Санчес сказал с прагматической точки зрения абсолютно правильную вещь, о которой до Педро Санчеса говорил ваш покорный слуга Белковский, что Евросоюз мог бы, если считать, что мы живем в эпоху, когда, если до недавнего времени, до Трампа, мы жили в ситуации, когда лицемерие главнее цинизма, а сейчас у нас в полном соответствии с заветами Владимира Владимировича Путина цинизм главнее лицемерия. А вот исходя из этого, не обратиться ли к Китаю, не заключить ли отдельный за спиной США пакт Евросоюза с Китаем? И чтобы Китай взял на себя функцию гаранта безопасности Евросоюза. И тут премьер-министр Педро Санчес это и сказал, да. Но как-то он очень робко это сказал, и у меня не возникло впечатления, что Евросоюз даже на уровне постановки задачи готов что-то такое сформулировать.
Смотри, ты сказал, что 300 миллиардов российских активов Евросоюз не будет конфисковывать, потому что он уважает право собственности. Если честно, при виде того, что последние 3 года происходило, у меня как-то нет ощущения, что чиновники в Евросоюзе и чиновники, собственно, при Байдене в Америке сильно уважали право собственности. Я вот вижу эти замечательные, еще в начале войны были планы, типа комиссии Ермака Макфула. 100 тысяч русских наложить санкции, заметим, в несудебном порядке, но, правда, снять, если они пожертвуют деньги в некий фонд восстановления Украины. Мне кажется, что ответ гораздо более простой. Простой ответ заключается в том, что поскольку эти 300 миллиардов находятся в европейском ЦБ, и они выданы, есть пущены в дело и выданы большому количеству в качестве кредитов на основе них другим банкам, то просто, как это часто бывает в такой ситуации, одновременное изъятие 300 миллиардов долларов подкосит банковскую систему Европы, особенно учитывая, в каком состоянии находится вот эта вот чудовищная зарегулированная бюрократия, которая там перевод 100 евро за перевод 100 евро вынимает душу. То есть на самом деле вот простой ответ заключается в том, и это то, что мне говорят другие экономисты по секрету, что еврочиновники и конфисковали бы 300 миллиардов. Но даже они понимают, что после этого в Европе случится банковский кризис, и в Брюссель с вилами придут разъяренные фермеры. И даже
Концы с
им
концами не
хватает
сходятся,
немножечко
пожалуйста.
мозгов.
В этой версии концы с концами не сходятся. Во-первых, не 300, а 200, да, в Европе находятся. А во-вторых, это решают не еврочиновники, а национальные органы власти. А в-третьих, от конфискации, то есть этих активов, они вовсе не должны выпустить за оборот. Но они конфискуются, остаются там же, где есть, в виде выданных кредитов. Просто их конечным бенефициаром становится не Российская Федерация, а правительство тех стран, в пользу которых они конфискованы, точнее, налогоплательщики тех стран. Поэтому нет, я все-таки настаиваю на своей версии о том, что сама по себе конфискация стала бы крайне опасным прецедентом, который поставил бы вопрос финансовой стабильности в свободном мире, поскольку этот свободный мир, как и нынешняя Российская Федерация, воспринимался бы отныне как весьма небезопасное место для хранения капитала. Вот, поэтому я все же при своих остаюсь.
Последний вопрос. Я не знаю, видел ли ты потрясающий фильм BBC, они его уже утащили, они уже его сняли с проката. Всего-то за 400 тысяч долларов, всего-то за 400 тысяч фунтов они сняли замечательный фильм, в котором устами детишек в Газе рассказывается про кровавую израильскую военщину. Правда, оказалось, что все эти детишки или сыновья министров Хамаса, да и, собственно, все сами состоят в Хамас-Югенде, а операторы тоже являются теми людьми, которые радостно снимали 7 октября и радостно рассказывали, вот как здорово жарить еврейских младенцев. И согласись, вот я думаю, что путинская пропаганда заплатила большие деньги, чтобы впихнуть на BBC, ну, просто безумные бы деньги, фильм, допустим, там с путинской версией Бучи. А тут хамасовская версия того, что происходит в Газе, им за это еще и заплатили, хамасским пропагандистам.
За это все еще и платят, как говорил в судебном анекдоте. Опять же,
Да.
как? Антиизраильские, антисемитские настроения на Западе всегда были традиционно сильны. В том числе они были сильны не только в левых кругах, как ты любишь говорить, но и в правых. Это тот же Патрик Бьюкенен, который является одним из идеологов новых правых, безусловно, так сказать, один из провозвестников этого антисемизма, как антисемитизма, как и Стивен Беннон. И что с этим делать, это отдельный большой вопрос, который мы не успеваем обсудить. Я думаю, что ему можно уделить отдельную передачу. Зато я хочу сказать под занавес, поскольку мне через минуту нужно покидать эфир, что пополняются ряды. Я никогда не думал, что среди моих знакомых той или иной степени близости будет столько террористов и людей, причастных к преступлениям против человечности и человечества. Сегодня ряды террористов пополнила поэтка Вера Полоскова и так далее. Это я к тому говорю, что каким бы победителем ни выглядел Владимир Ильич Путин в определенных ситуациях, Российская Федерация все более становится заповедником тоталитаризма. И лучше туда не ходить. И это, возвращаясь к мысли, с которой начал, главная санкция, которую РФ наложила против самой себя, ввела, которая, пока Путин существует, отменена не будет. Поэтому этот санкционный режим нельзя считать победой России, хотя, разумеется, Путин и его единомышленники могут думать совершенно по-другому. Большое всем спасибо. Безвременно вас покидаю. До следующего дежурного по эпохе. Все, всем привет. Спасибо, Юлия
Стас,
Людмила.
огромное спасибо, а я напоминаю нашим слушателям, что я сегодня сильно горда тем, что книжка «Сотворение Бога» наконец вышла. Долго я ее писала, в какой-то момент я даже устала, уже начала писать следующую. Сейчас думаю, что каких-то вещей я там недосказала, какие-то вещи надо было бы поправить. Но, тем не менее, считайте, что это вот такой вот пересказ многого того, что говорил Исраэль Финкенштейн, многое из того, что говорил Ричард Эллиот Фридман, многое из того, что говорил Надав Наман, ну и также с небольшим количеством, я надеюсь, некоторых соображений от самой Юлии Латыниной. Заходите, покупайте. Да, возможно, мы по ее мотивам что-нибудь здесь, особенно по мотивам биографии Моисея, все-таки сподобимся здесь сделать. Всего лучшего. Ссылка есть в описании. Да, и кот у нас есть.